Проект «Мы вместе».
Игорь Сикорский. Я вижу себя идущим по узкому, богато украшенному коридору. На обеих его сторонах отделаны орехом двери, похожие на двери кают парохода. Пол покрыт красивым ковром. Круглые электрические лампы на потолке светятся приятным голубоватым светом. Чувствую под ногами слабую вибрацию и не удивляюсь тому, что это ощущение отличается от знакомой мне вибрации на пароходе или в вагоне поезда. Я принимаю это как нечто само собой разумеющееся, потому что в своем сне знаю, что нахожусь в воздухе на борту большого летающего корабля. Как только я дошел до конца коридора и открыл дверь, чтобы войти в украшенную комнату отдыха, я проснулся. Этот странный сон приснился 11-летнему Игорю Сикорскому, сыну известного врача-психиатра, профессора Киевского университета. Сон оказался пророческим, но до его воплощения было еще очень далеко. Игорь Иванович Сикорский родился 25 мая 1889 года в Киеве. Учился там в гимназии, по окончании которой был принят в Петербургский морской кадетский корпус. Но моряком не стал. С измала его привлекала техника, и он поступил в 1907 году в Киевский политехнический институт. Мечты о воздухоплавании крепко запали ему в душу еще в раннем детстве, когда он слушал рассказы матери Леонардо да Винчи, нарисовавшем летающую винтокрылую машину. На стыке веков человечество стояло на пороге освоения Шестого океана. В том же году, когда Игорю приснился странный сон, граф фон Цеппелин построил свой дирижабль, а спустя 3 года в далекой Америке братья Райт совершили первый успешный полет на аппарате тяжелее воздуха. В институте Сикорский организовал и возглавил студенческое авиационное общество и приступил к созданию летательных аппаратов. Со свойственной молодому конструктору дерзостью он начал с самого трудного и неизведанного – с геликоптера. Летом 1909 года во дворе своего киевского дома он построил беспилотный геликоптер, который поднимался над землей и зависал на небольшой высоте. Подъемная сила вращающегося крыла была мизерной. Разочарованный, но не потерявший надежду, Сикорский отправился в Париж, который в то время был центром зарождающегося авиастроения. Первый свой самолет Сикорский вывел на старт в апреле 1910 года. Но этот еще не оперившийся птенец летать не мог, он только подпрыгивал. На всю жизнь запомнил Сикорский слова капитана Фербера. «Изобрести машину для полетов – это почти ничто. Построить машину для полетов – это уже что-то. Заставить машину для полета летать – это все». Второй самолет уже летал, но только по прямой. Затем были третий, четвертый и, наконец, удачный пятый – С-5, на котором Сикорский сдал экзамен на звание пилота-авиатора и установил всероссийские рекорды высоты, скорости и дальности полета. Один за другим следовали все новые и новые модели самолетов, на которых изобретатель ставил рекорды и выигрывал состязания с иностранными аэропланами знаменитых европейских фирм «Фарман», «Ньюпорт», «Фоккер». Имя Сикорского стало известным в России. В 1912 году 23-летнему изобретателю доверили должность главного конструктора авиационного отдела Петербургского русско-балтийского вагонного завода «Руссобалт». Здесь по его проектам было построено несколько одномоторных монопланов и бипланов, в том числе гидросамолет С-10, положивший начало российской морской авиации. Здесь же под руководством главного конструктора были созданы первые в мире аэросани. Еще в 1911 году Сикорский пришел к заключению, что будущее принадлежит не маленьким одномоторным аэропланам, а большим воздушным кораблям с 2 и более моторами. И 10 мая 1913 года над Петербургом в показательном полете пролетел гигантский 4-моторный биплан «Грант». Самолетом заинтересовался Николай II. По его желанию, Сикорский прилетел в Царское Село, где царь внимательно осмотрел машину, побеседовал с ее молодым создателем и подарил ему на память часы. Спустя месяц самолет был усовершенствован и переименован в «Русский Витязь», который стал родоначальником многомоторных пассажирских, военных и транспортных гигантов. В январе 1914 года было завершено строительство нового самолета. Это был знаменитый «Илья Муромец», крупнейший в мире самолет, побивший многие мировые рекорды. Летом этого же года на «Муромце номер 2» Сикорский с 3 членами экипажа отправился в беспрецедентный по дальности перелет Петербург-Киев. В годы Первой мировой войны самолеты Сикорского успешно использовались на фронте, особенно после того, как была создана эскадра воздушных кораблей. Она объединила свыше десятка муромцев. Возглавил эскадру председатель компании «Руссобалт» Шедловский, которому было присвоено звание генерал-майора. Сикорский неоднократно выезжал на фронт, обучал молодых летчиков, вносил коррективы в конструкцию самолетов и участвовал в разработке тактики применения воздушных кораблей. События 1917 года привели армию и промышленность к развалу. Друзья и соратники Сикорского, в частности Шедловский, настоятельно советовали ему уехать из страны при первой же возможности. Но при попытке перейти финскую границу господин Шедловский с сыном были схвачены и расстреляны. Сикорскому повезло. В марте 1918 года он пробрался в Мурманск и на английском корабле отплыл в Лондон. А его муромцы оказались в числе первых самолетов советской авиации. В начале 1919 года Сикорский эмигрировал в Соединенные Штаты с $600 в кармане и с твердым намерением вернуться в авиацию. 4 года пришлось идти к намеченной цели, зарабатывая на жизнь школьным учителем математики и астрономии. В 1923 году ему, наконец, удалось сколотить самолетостроительную фирму «Сикорский Air Engineering», официально зарегистрированную в штате Нью-Йорк. На территории птицефермы в Лонг-Айленде, работая самодельным инструментом и используя металлолом для заготовок, маленькая группа русских иммигрантов во главе с Сикорским, главным конструктором и вдохновителем работ, строила большой двухмоторный самолет, рассчитанный на 14 пассажиров. Самолет С-29А американский, был закончен в мае 1924 года благодаря моральной и финансовой поддержке Сергея Васильевича Рахманинова, вложившего в компанию $5000. Первым коммерческим рейсом нового самолета стал перелет из Нью-Йорка в столицу страны Вашингтон с 2 роялями на борту. За эту работу компания получила $500 и хорошую рекламу в прессе. Несмотря на то, что самолет тут же стал лучшим в США, советская пресса отзывалась о предприятии Сикорского не иначе, как об авиационной белогвардейщине. В то же время Игорь вызвал из Советского Союза к себе в Штаты 2 сестер и дочь, однако любимая жена переезжать из Союза отказалась. Сикорский женился на эмигрантке Елизавете Семеновой и весьма удачно. Она подарила ему 4 сыновей. А тем временем началась долгая борьба за рынок, отмеченная не только достижениями, но и трагическими неудачами. 20 сентября 1926 года самолет С-35, на котором французский летчик Рене Фонг хотел перелететь через Атлантику, сгорел при взлете. Погибли радист и механик. Нужна была качественно новая, конкурентоспособная машина. Ею стала 10-местная двухмоторная амфибия С-38, разработанная в 1928 году. Самолет стал настолько популярен, что русская фирма Сикорского оказалась заваленной заказами и влилась в состав мощной авиационной корпорации United Aircraft Corporation. В Стратфорде, Коннектикут, куда переехала фирма, образовалась большая русская колония с клубом, церковью, школой и даже русской оперой. Работники фирмы производили амфибии С-38, а на кульманах конструкторов возникали новые проекты, воплотившиеся в 5-местную летающую яхту С-39 и 45-местный 4-моторный С-40, окрещенный супругой президента Гувера летающим клипером. В своем первом полете, состоявшемся в ноябре 1931-го, летающий клипер направился в Центральную Южную Америку. Главным пилотом корабля был знаменитый Чарльз Линдберг, национальный герой Соединенных Штатов, совершивший в 1927 году одиночный трансатлантический перелет. На борту находилось 40 пассажиров, и среди них создатель самолета. Сикорский вспоминает: «Солнце было уже почти за горизонтом, и пока корабль спускался, стало совсем темно. Я был в это время в передней кабине и решил посмотреть, что делается в других помещениях. Пока я шел к курительной комнате, стюард включил свет, и я остановился в удивлении. Я увидел ореховую отделку и элегантный вход в курительную комнату. В тот же миг я понял, что все это я уже видел много лет назад. Коридор, голубоватые лампы, ореховую отделку стен и дверей и ощущение плавного движения. Я старался вспомнить, когда и где я мог это видеть, и наконец вспомнил детали моего сна 30-летней давности». Авиакомпания Pan American заказала Сикорскому пассажирские лайнеры для трансокеанских перевозок. В 1934 году первая амфибия С-42 поступила на авиалинию, связывавшую обе Америки, а вторая в 1935 году открыла рейсы через Тихий океан. В 1937 году на серийном С-42 начались первые пассажирские перелеты через Атлантику. Двухмоторная амфибия С-43 широко эксплуатировалась во многих странах мира, в том числе и в Советском Союзе в системе Севморпути. Но работая над самолетами, Сикорский не переставал думать о вертолетах. Первый американский экспериментальный вертолет ВС-300, созданный Сикорским, оторвался от земли 14 сентября 1939 года. По существу, это был модернизированный вариант его первого российского вертолета, созданного еще в далеком 1909 году. В декабре 1941-го началось крупносерийное изготовление двухместного вертолета С-47, единственного вертолета, использовавшегося во время Второй мировой войны странами антигитлеровской коалиции. В 1943 году фирма Сикорского восстановила свою самостоятельность, отделившись от большой корпорации, и по сей день является ведущим производителем вертолетной техники. Вертолеты Сикорского становились все более совершенными, росла их скорость и грузоподъемность, а расширялся диапазон их применения. Особенно прославились вертолеты, и этим больше всего гордился их создатель, спасением тысяч человеческих жизней во фронтовых условиях или при различного рода катастрофах, когда вертолет становился единственно возможным транспортным средством. Спасательная миссия вертолетов Сикорского началась в январе 1944 года, когда из Нью-Йорка в Нью-Джерси на вертолете С-47 доставили плазму крови для оказания помощи жертвам взрыва на пароходе. Сикорский первым начал строить турбинные вертолеты, вертолеты-амфибии с убирающимся шасси и летающие краны. На его вертолетах были впервые совершены перелеты через Атлантический океан на С-61 в 1967 году и через Тихий океан на С-65 в 1970, конечно же, с дозаправкой в воздухе. Последним вертолетом, построенным Сикорским до ухода на пенсию, стал С-58. Он по праву считается лучшим вертолетом первого поколения. Каким он был, этот выдающийся авиаконструктор? Среднего роста, с мягкой, даже застенчивой манерой разговора и поведения. Он обладал недюжиной силой, моральной и физической. Любил путешествовать, объездил на машине всю Америку, побывал во многих странах мира. Увлекался альпинизмом, покорил многие пики Америки и Канады. Особой его любовью были вулканы, могучий и величественный феномен природы, по словам Сикорского. Человеческому общению предпочитал уединение, уезжая на машине далеко от городской суеты. В уходящем столетии наша великолепная держава более всего отличалась бросовым отношением к гениям. Она дарила их, продавала, разбазаривала и никогда о них не жалела, только присваивала себе их заслуги. Но и Сикорский неприязненно относился к СССР, зато любил Россию. Он многое сделал для пропаганды русской культуры в Америке, помогал иммигрантам, поддерживал православную церковь в США, написал ряд блестящих богословских книг. За свою жизнь он получил более 80 наград и был почетным доктором многих университетов. Дом Игоря Сикорского в Киеве до последнего времени представлял собой руины с выбитыми окнами. Никому в его родном городе не пришло в голову назвать именем гениального земляка хотя бы захудалую улицу. Сикорский умер 26 октября 1972 года и был похоронен в городке Истон, Коннектикут. За свою жизнь он был удостоен множества почетных званий и наград, но главная его награда – это благодарность людей, широко использующих созданные им машины. И среди этих благодарных людей – президенты могущественных стран мира, которые летают на вертолетах с надписью «Сикорский» на борту.
Проект «Мы вместе».